Привет, Юля.
Привет, Ира.
Ну что, давай по чесноку.
А давай по чесноку. Так, ну что, давай про что-то substantial говорить, а то 10 минут, и у нас тут еще храпящие мужики и носки.
Все слушательницы, господи, наконец-то нормальные темы, наконец-то опять ржака, наконец-то жиза. Юля такая, не, давай про что-нибудь.
Давай про политику.
Александр рассказывал, он привел как-то подругу домой, ну, какую-то девушку, с которой встречался, там папа голый бекон жарит.
Очень близкое знакомство с родителями произошло, да?
Всем привет! Мы Ира и Юля. Мы живем в Стокгольме и болтаем на нашей кухне. У нас не общая кухня, у нас у каждой своя. На те темы, которые можно обсудить только с самой близкой подругой. И это абсолютно все. От тем про тампоны, подгузники, карьеру, войну. У нас все темы поднимались. Пандемии, несправедливости, феминизм, права мужчин.
Прокладки.
Ну, а, тампоны я сказала,
тампоны.
Прокладки я не сказала.
Ой, извини, я, наверное, немного выпала, пока ты это перечисляла. Я тоже пыталась думать, о чем же мы еще говорим. Да обо всем между небом и землей.
Ребят, вы думаете, Юля сказала, она выпила, пока я говорила, или она выпала, пока я говорила?
Я выпила кофе, время 9. Отстаньте от матери. Короче, погнали, давай представимся. Юля, это я. Я работаю стилистом, и моя фишка – это гардероб, где мало вещей, который складывается в огромное количество комплектов. Поэтому я тот стилист, который отговаривает клиенток от лишних покупок. Также я создала интенсивный курс по гардеробу, который в сумме прошли больше 3000 девчонок. Так что приходите на мой канал на YouTube, где я говорю про стиль, в Instagram, ну и в Telegram все одноименное. Юля Бандок, всех жду.
А я Ира, я вожу экскурсии по Стокгольму, веду блог про Стокгольм и Швецию, а также рассказываю про то, как вести соцсети, YouTube, Instagram и как малым предпринимателям искать клиентов в соцсетях. Если, ребят, вы меня услышите собаку на фоне, гав-гав, или птичек, чик-чирик, это потому, что у меня очень жарко там, где я сейчас, хотя мы не топим, просто так вот у нас дом хорошо работает. И я открыла окно. Возможно, это не самое хорошее для записи герметичного звука, но зато у вас немножечко природы будет.
Ты так сказала, что люди сейчас подумают, что ты как минимум живешь на Бали.
Я в Стокгольме, но у нас сейчас потепление.
Да, потепление. Значит, жди детей из сада грязными, как свиньи. Там будет слякоть.
Когда выше 6 градусов, то мы включаем только кондей на теплое внизу, и наверху очень тепло получается. Я сейчас наверху сижу.
Угу, супер.
Юля, у меня к тебе вопрос.
Ну, давай.
Вот ты говоришь про стиль, ты такая умная, правда? Скажи мне, как
стильная.
Объяснить детям, что штаны в носке — это не прикольно? Потому что мы в детстве им так делали, ну, чтобы они теплее им было.
Угу.
Все маленьким деткам, да? Ну, я не знаю, я заправляла им штанишки.
Я тоже.
В носочки. Они привыкли, им теперь неудобно иначе. Они сейчас чувствуют голыми. У меня 9-летний мальчик в школу ходит, джинсы в носки заправляет. И я не хочу ему говорить, ну, что это убожество или что это ужас, потому что я не хочу его травмировать. Я из тех мам знаю, что ой-ой-ой, как бы не травмировать сынулечку, а в результате травмируем по-любому, по-другому. Ну, короче, что сказать человеку, чтобы он не ходил в носках по колено на джинсы?
Хороший вопрос. У меня просто дети немного в другой парадигме растут. Я им так и говорю, это не стильно. И у меня старший такой, это не стильно, я понял. Он ко мне подходит и спрашивает, мама, посмотри, я оделся, это стильно? Я говорю, да, Гоша, это стильно. Он пошел.
Вот знаешь, у сына моего тоже есть понятие. Он такой, мама, это не подходит, это не подходит, это не подходит. Одевается всегда, чтобы все подходило, ну, то есть условно, да? Я вряд ли могу оценить лук моего сына как стильный девятилетка. Обычный девятилетка, знаешь, зеленые джинсы и черная худи как бы. Но они как бы и стильные, понимаешь? Они крутые, как крутые пацаны ходят, вот так вот. Но носки до колена.
А может быть, сейчас можно так? Может, не только он так делает? Ты зайди, посмотри, как там другие одеваются.
Я, понимаешь, я могу ему сказать, что, ну, слушай, крутые пацаны носки не натягивают. А с другой стороны, я думаю, может, он просто хочет, чтобы к нему требований было меньше в школе, я не знаю.
То есть то, что пытается выглядеть максимально глупо или что?
Наверное, не
что
знаю.
Что с него взять? Он штаны в носки заправляет.
Я главное ему говорю: Масянь, давай мы штаны сверху, потому что, посмотри, папа ходит штаны сверху. Да, прикинь, вот. Если бы папа еще ходил с носками на джинсы. Вот. А он такой: мне удобно, мне тепло, мне не задувает, мне легко одевать сапоги там и так далее.
Ага.
И ничего ж не скажешь.
Ну да. Ой, слушай, я вспоминаю себя в детстве. Ну, не в детстве, может быть, прямо, но когда я была подростком, чего я только не делала. Я красила волосы в красный, рыжий цвет. Я красилась при этом синими тенями. У меня были одни тени, они почему-то были синие.
Потому что так модно было в
80-е. А 80-е! Которых...
Не, ну
я
ты...
86-го года.
Я понимаю, но ты когда росла, ты видела тетенек с голубыми тенями.
Ну, видимо,
да. Мне казалось
да.
круто, да.
Мне казалось это круто. Очень много всего я там предпринимала и со своим... Ну, не то чтобы стилем, но вообще какие-то выборы в жизни странные, которые, возможно, родителям со стороны казались, ну, типа, нет, так не делают. Но потом как-то я сама все это исправила. Ну, например, я начала курить. Мне ни разу родители ничего не сказали по этому поводу. Мама знала, что я курю, она мне ничего не говорила. Типа, когда ты бросишь? Ну, я сама потом бросила, никто меня не заставлял. Ну, в смысле, я поясню. Не то, чтобы я там за школой курила, и мама такая: кури, доченька, кури, вкусно. И мне было там уже за 20. Или там привычки питания тоже. Я как-то сама их себе привила в течение жизни. Я думаю, что просто нужно оставить ребенка в покое. Он постепенно придет к тому, где должны быть штаны, где должны быть носки, и достанет их оттуда.
Понимаешь, я то же самое себе говорю, когда он по утрам к нам приходит, в кровать залезает. И я думаю, ну это же так мило, но он же закончит, он же не всегда это будет делать, надо наслаждаться, ну как мило. Но проблема в том, что это физически неудобно, потому что Юхан иногда храпит, и мне нужно его ударить или потрясти, чтобы перестал. Ну или шлепнуть, знаешь, он этого все равно не помнит на утро. Но мне сложно шлепать через ребенка, потому что, ну, неудобно. Когда, понимаешь, ребенка нету, ты просто толкаешь Юхана в спину, он перестает.
Держи рядом бейсбольную биту.
А когда сын рядом, тебе надо лезть через сына.
Боже, какие проблемы, я вообще не понимаю. Во что, кровать, что ли, двухметровая?
2.10 у нас.
О, господи, ну тогда да, тогда... Угу. Да.
Ну так-то можно просто ногой запульнуть ему, понимаешь? А тут сын лежит большой, он огромный.
Так ты разве не пользуешься моим способом заставить мужа перестать храпеть, не ударяя его при этом?
Я надеюсь, нас не слушает полиция, потому что, я думаю, это будет котироваться как насилие в семье.
Нет, нет.
Нет, я про свои способы. А твои способы, они явно не насильственные. Ну-ка, расскажи.
Явно. Я всегда хитростью беру. Нужно сделать вот так.
А, нет, это на 2 секунды. Это работает, да, это работает. Я же сама тебе это рассказывала, нет?
Не знаю.
Нет, это работает, ты можешь успеть заснуть, но если сильно слишком, то это всего работает на... Ну вот, чтобы он перевел дыхание и заново начал. Но это работает, безусловно. Особенно вечером, когда он еще не сильно совсем храпит. Да, бывает такое, угу. Да.
Так, ну что, давай про что-то substantial говорить, а то 10 минут, и у нас тут еще храпящие мужики и носки.
Все слушательницы. Господи, наконец-то нормальные темы. Наконец-то опять ржака. Наконец-то жиза. Юля такая: не, давай про что-нибудь...
Давай Юля про хотела... политику.
Юля дала мне задание, а я его просрала. Юля мне сказала посмотреть первые 2 или 3 сезона документального...
Какие сезона? Ой, я тебе ой, серию эпизода, попросила эпизода. Одну посмотреть, вторую хотя бы.
Окей, ладно, да. Про Бекхэма.
Да.
Но я не сделала этого, потому что у меня сейчас начинается курс по Ютубу, который я веду. И... Кстати, надо пригласить девочек на бесплатник, но я сделаю это попозже, сейчас расскажу. Но у меня просто прямо сейчас 2-3 дня очень загружены. Мы это как раз решили вот 3 дня назад, что нам надо посмотреть. Поэтому ничего про Бекхэма я вам сказать не могу, к сожалению.
А зря. Сейчас бы мы с тобой такой сок обсудили.
Ну вот скажи мне, зачем люди снимают такие видео?
Вот
такие
зачем?
Фильмы?
Мне тоже интересно. Я совершенно случайно это посмотрела, потому что где я, а где Бекхэм? Я не знаю ничего о футболе. Все, что я знаю, то, что... Сейчас, секунду, я что-то знаю. Месси, во! Аргентина выиграла чемпионат мира. Месси забил.
Чемпионат.
Или что они там выиграли? Ну да, мир.
А кто сейчас, что Испания, что выиграла? А, женский она выиграла, да, точно.
Да-да-да.
Я мужчин не помню уже, кто выиграл.
Да, дальше что я знаю? Знаю, что у Рональдо куча детей каких-то суррогатных или нет. В общем, что-то я знаю, но явно мало. И никогда не интересовалась ни футболом, ничем. Вот только если какой-то крутой чемпионат идет, и у меня дома все смотрят, потому что просто тут мужиков дофига, еще братья Джака приходят, и тогда вроде я немножко вовлекаюсь. Но в целом мне пофигу до футбола. По сравнению, например, с Сароль, с моей заловкой, она там болеет за Ювентус, они ездят в Италию на матчи, она ходит на матчи сюда на арену, она знает там всех игроков, и кто как куда забил, подал, пас, не пас. И тут я вижу документалку про Бекхэма. И что-то у меня было, не знаю, какой-то вечер был. Мне хотелось посмотреть что-то такое расслабляющее.
У него же татуировочки, да? О, ну мужчина ж красивый, да, будет. Ну, Posh Spice там же.
Да, ну как-то, не знаю, вот если мне сказали бы, ты считаешь, что Дэвид Бекхэм симпотный? Ну, да. Но он не тот мужчина, которого бы я назвала в первом ряду там тех, кого я считаю красивыми из знаменитостей.
А кого бы ты назвала? Так, девочки, подъехал контент.
Гослинга.
Кстати, насчет Гослинга. Очень прикольно есть в Амстердаме, в музее Мадам Тюссо, да, где восковые скульптуры, там прям заходишь и Гослинг. И ты такой, батюшки, Гослинг, подходишь, поворачиваешься и видишь, как Ева Мендес стоит и на тебя таким взглядом испепеляющий.
Это прикол. Ты тут не балуй.
Ты тут ни к нему не подходи. Да, очень круто сделали.
Вот, поэтому я что-то начала смотреть, и я была в шоке, как меня это затянуло, потому что, во-первых, да, это времена, когда мы росли, это Spice Girls, как они знакомятся с Викторией, Posh Spice, как у них там роман разворачивается, и там это футбол, и концерты, и все вот это. Но самое интересное на самом деле было про его карьеру. Я знала, что он известный футболист, но я думала, что он больше известен своими прическами и тем, что он женат на Виктории.
И татуировками.
И татуировками. И тем, что он духи всякие рекламировал. Я думала, ну он какой-то посредственный футболист, но просто очень симпатичный. И у него знаменитая жена. Потом еще я же с Викторией больше знакома, потому что она, у нее там эта марка Виктория Бекхэм, ну, блин, знакома. Имеется в виду, я думала, что она крутая, а он, ну, типа такой trophy husband. И тут я узнаю, насколько на самом деле огромна вселенная Дэвида Бекхэма, насколько он был популярен, насколько он был востребован. И вообще вся его судьба там и жизнь рассказана в этой документалке. И там такие моменты были, которые, я честно, я не знаю, как он пережил. Там был, я не хочу спойлерить, но, честно, я была в шоке, и я плакала во второй
серии.
Давай,
Юль, я думаю, мы все это знаем, потому что,
да,
если ты не знала, какой он был классный футболист, для меня, наоборот, Posh Spice была трофейной женой.
Вот, а я не знала.
А он как бы великий футболист.
То есть ты думаешь, мы все знаем, это только я, наверное, не знала, да?
Нет, на самом деле, я уверена, что я не знаю, что ты сейчас расскажешь, поэтому мне жутко хочется развести тебя на то, чтобы ты рассказала.
Ладно. Ну, про то, что он получил красную карточку на чемпионате мира. И...
Что? Какой ужас! Он что, получил красную карточку?
Я не знала.
Футболист?
Да.
Все футболисты. А что в этом такого?
Так вот в том-то и дело, что в этом такого. Реально, все футболисты получают красную карточку. Он кого-то там легнул в сердцах.
Нормально, классика.
И тренер сказал, что мы проиграли, потому что Дэвид получил красную карточку. И вся Англия на него ополчилась. То есть его начали преследовать, ему начали угрожать смертью. И на всех матчах, которые он потом играл, все кричали, когда он выходил, весь стадион орал «Бу!». И когда Виктория приходила на его матчи, весь стадион скандировал «Posh Spice дает в жопу». Представляешь? 65 тысяч человек смотрят, как ты играешь, и скандируют, что твоя жена дает, блин, в жопу, простите. Как это можно вынести и играть при этом, я не понимаю. И там его родителям угрожали. Короче, это что-то сумасшествие какое-то. Я не думала, что в Англии футбол настолько важен.
Я тебе скажу, в Англии просто фанаты известны своей...
Ну и да, это я тоже слышала, хулиганы там. Ну да. Вот они, это просто, когда ты видишь это на экране, что он даже не мог сходить один в уборную, потому что, ну, например, он в ресторане с друзьями или с кем-то, он не мог отойти от столика один, потому что, ну, его мог кто-то там ударить, убить, побить. И друзья ходили с ним в туалет, мужики, ну, чтобы как бы охранять его.
Видите? А вы говорите, только девочки парами ходят в туалет.
Да, да. И это супер долго продолжалось. И я не знаю, я его сильно зауважала в этот момент, что он продолжил, что он не сломался, что он выходил под эти бу, что он как-то умудрялся там забивать. И постепенно, 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 очень долго прошло время, и он выкарабкался из этого.
Слушай, оно всегда заканчивается.
Угу.
Я вот даже по блогерской, как бы, моей работе смотрю. Вот мы все знаем, да, как хейтили некоторых блогеров в какие-то периоды. Ну, помнишь, скандалы были, я даже сейчас не буду в это вдаваться. Скандалище, все постят, ой, она не заплатила подрядчику, она ужасна, она все врет. И ничего страшного. Год-два, человек обратно наверху. Это, знаешь, меня очень поддерживает эта мысль. И не потому, что меня будут там хейтить за то, что кого-то легнуло, потому что я вроде никого не легаю. Но когда люди боятся, например, вот, да, начинать тот же блог, потому что они боятся хейта. Дело в том, что определенный хейт, ну, достаточно небольшой по сравнению с Бековым, да?
Да.
Он у всех, кто хочет чего-то добиться. У всех. Потому что всегда будут сидеть люди, которые, может, хотят так же, как вы. Господи, Юля меня подожгла только что. Она перед камерой какую-то свечку зажгла. А для меня на весь экран огонь был.
Это Пало Санто.
То есть не бывает такого, что вы делаете классную работу, вы рассказываете о себе людям, и никто вас хейтить не будет. Я не согласна с этим, но это факт, и работаем с тем, что есть.
Да. Это, конечно, было очень интересно вот эту серию смотреть. И Виктория как раз тогда была беременна, когда они через все это проходили. Ну, это, конечно, совершенно какая-то другая вселенная. Смотреть на вот жизнь людей, которые живут жизнью, которой ты никогда не будешь жить. И там проблемы вообще другого масштаба. И как они с этим справляются. Ну, я просто зауважала его и думаю, блин, ну реально можно было с собой покончить. С таким хейтом, вселенским хейтом. Вся страна тебя ненавидит, весь мир про тебя пишет гадости.
Или
про
хотя твою бы жену. Уйти.
Да, или уйти, скажем, все, я там беру паузу, я не могу. Он выходил, играл. Это просто вообще, я не понимаю, как он это сделал. Очень круто. Ну и потом тоже про его карьеру дальше смотришь, они же показывают матчи, и ты не знаешь, что на этих матчах было, но ты каждый раз, когда вот развязка какая-то, и тут... Я забил, или и тут мы забили, или наоборот, мы проиграли, и ты не знаешь, что будет, и у тебя вот этот эксайтмент, как будто бы ты смотришь футбол, но ты только смотришь самые сочные моменты. Поэтому остается подъем после просмотра.
Так, эндорфин,
ты эмоции которые, получаешь, да, эндорфины. То, что нам футбол дает, вот за что я его ценю. И иногда смотрю, когда есть важный турнир, важные игры, что ты получаешь эти эндорфины. И, наверное, поэтому люди так, ну, не наверное, а поэтому столько платят футболистам и так их любят, потому что они дарят нам эмоции. И ты знаешь, интересный момент мне сказал Джак. Вот что ты об этом думаешь? У нас Александр очень любит футбол. Мы его отдали и его, и Гошу на футбол. Но Гоша, он такой, типа, больше потусить, побегал, что-то маленько попинал, там поболтал. Ну, так, на расслабоне. Саша, он как какой-то дьявол. Носится там, забивает, играет. Мяч зубами вырывает. Потрясающе просто. Ему нравится эта игра. И тут получается так, что их переводят в зал на зиму. И это одновременно с воскресной школой. То есть, ну, или туда ходить, или туда. Для нас важно, чтобы они ходили в церковь и в воскресную школу. А тут вот его футбол выпадает. Я говорю Джаку, блин, ну, представляешь, если это его талант, и мы должны же это поддерживать, развивать, как он так не пойдет? Вдруг это было бы чем-то для него очень большим и крутым. Ну, не знаю, не то чтобы он стал элитным футболистом, но тем не менее. Он говорит, ну, ты знаешь, а вот, да, конечно, футболисты очень много зарабатывают, но представь, сколько зарабатывает Безос. Или какой-нибудь, ну, не знаю, ну, ладно, Билл Гейтс, все равно это совершенно разные суммы. То есть, когда ты делаешь ставку на мозги, а не на скилл, футбол — это скилл, это ноги, это физика, то карьера у тебя так или иначе намного дольше, и для того, чтобы это выдержать, тебе нужна сильная психика, которую, кстати говоря, религия дает. Такая у нас была дискуссия, и я знаю, что ты, у тебя, наверное, будет другое мнение.
А у меня четкое мнение перевести в другой клуб, чтобы не соприкасалась со школой к воскресной.
Ну, это самый лучший клуб.
Ну, в самый лучший клуб вернитесь летом.
Ну да, но он потому что там уже подружился там с пацанами, это его команда.
Нет, я понимаю, но если нет выхода, я считаю, что поддерживать культуру семьи и церковь, если один из родителей, это прям для него очень важно. Это важнее, в принципе, футбола. Но для него футбол очень важен. Поэтому можно поговорить, сказать, зимой будешь в другом клубе играть.
Mm.
Может, попробовать?
Ну, надо посмотреть, если есть такая возможность. Я еще, кстати, не смотрела, потому что часто места очень занимаются. Я посмотрю.
У вас там в центре.
У нас, да.
Вчера четверо пацанов.
Едва впихнули их и так. Но на самом деле мысль в каком-то смысле правильная, потому что когда спортсмен заканчивает карьеру, вот ты закончил, твое тело больше не может зарабатывать деньги. Это опасность для того, чтобы выпасть в депрессию, почувствовать себя никчемным.
Хм. У меня совсем другие эмоции сейчас. Видишь, я абсолютно с тобой не согласна.
Ну вот, давай.
Я считаю, что если уже есть талант к спорту, то, безусловно, надо его развивать, потому что заняться бизнесом и мозгами можно и потом.
Факт.
А вот спортом потом уже не займешься, по крайней мере, на профессиональном уровне в футболе. А желательно и то, и то. То есть я понимаю, что очень сложно совместить эти две вещи, но попробовать, мне кажется, просто клёк-рент надо. Извините, это по-шведски.
Да-да-да. Ну, я тоже как бы за это. Вот мы будем обсуждать. Это со следующей недели нам нужно решать, потому что они вот как раз тут начинают после каникул в одно время идти. И, ну, блин, это прикольно, когда ребенку нравится. Я бы не хотела, чтобы он выпадал. Хотя ему только 5 лет, он ходит на, ну, как бы, кнатте футбол. Это типа футбол для мелочи.
Там девчонки еще, наверное.
Нет, нет, девчонок.
А уже у нас делятся где-то с 8 лет.
Нет.
До этого вместе.
Еще хорошая такая вещь из этой документалки, то, что он рассказывает, как его папа тренировал в детстве, и как он тренировался бить угловые. То есть он мог, например, за тренировку, я не знаю, 200 раз пнуть мяч. И это же как раз о том, что когда ты вкладываешь большое количество часов в какой-то скилл, ты неминуемо становишься хорошим. Я вот думаю, ну, может быть, он не такой уж был и талантливый изначально, не поцелованный Богом. Он просто очень много фокуса положил на то, чтобы пинать мяч.
Я взяла в библиотеке, видишь, книжку, 451 по Фаренгейту, да. Никогда не читала на английском его, в Брэдбери давно перечитан на русском, а тут увидела, просто шла по библиотеке, пока сын был там в культурной школе у нас на рисовании. И думаю, о, классно, на английском, надо взять, перечитать. Как раз очень актуально сейчас весь этот коллапс в мире происходит. И Брэдбери же тоже, Брэдбери, величайший писатель, он считал, что таланта у него нет. Он сидел в библиотеках часами и своими словами пересказывал книги других. Сидел, писал, просто писал. Вот, пока не дописался. И начал понемножку свои рассказы писать. Вообще, блин, это гениально, насколько это правда. Знаешь, вот я сейчас готовлю вебинар по YouTube, ничего, что я так это нам вклиниваю, мою работу.
Да-да-да.
Ребят, маленький анонс. В четверг в 8 или в 7, сейчас не вспомню, но вечера по Стокгольму в 7, по-моему, я под этим эпизодом дам ссылку. Будет вебинар про то, как начать YouTube-канал, и там будет презентация курса кухни YouTube. Но надо зарегистрироваться, чтобы быть на вебинаре. Один из главных посылов, который и на вебинаре будет, и на всех курсах, это 3 ступени. Ты сначала начинаешь, или как по-английски говорят, get going, get better, get smart. Ты сначала просто начинаешь, ты просто делаешь. Потом ты начинаешь просто становиться лучше. Ты делаешь и делаешь, и улучшаешься. И делаешь работу над ошибками, и еще улучшаешься. А когда у тебя уже скилл есть, а результат еще не очень хороший, ты садишься и думаешь, так, как мне подкрутить, где мне быть умным, то есть как мне сделать свой маркетинг, потому что хороших футболистов тоже, я уверена, много, как Бекхэм, но не все продвигаются и не все зарабатывают такие деньги, потому что он, he got smart, понимаешь, он думал, как бы пройти, как себя продвинуть и так далее. И вот сейчас он выпускает этот документальный фильм, это тоже один из его промоушенов, его бренда. То есть ты сначала делаешь, потом ты начинаешь вот реально просто пахать на свой скилл. То же самое вот в Ютубе, Юль, ты вот Ютуб начала вести, да, как несколько лет назад. Ты просто делаешь, а потом ты улучшаешь, смотришь назад, что ты делала, и продолжаешь улучшать. Как такой получается отсев дарвинистский. Ты видишь, что какие-то видео не заходят, какие-то заходят. Стараешься делать акцент на тех, которые будут получаться. Плюс, конечно, есть еще такой момент в блогинге, мне очень важный, когда есть темы, которые интересны только тебе, и никому другому. И это очень маленькие охваты. Но это все равно делаешь, потому что тебе это важно.
Да.
А все остальное ты стараешься совмещать, что и тебе интересно, и другим интересно. И успех, он просто неизбежен. То есть, если ты будешь выпускать, вот все, кто ко мне приходил и говорил, Ира, у меня там канал не растет, у всех смотрим, а ты регулярно выпускаешь и делаешь работу над ошибками, почти все говорили нет. Никого не знаю, кто хотя бы раз в неделю выпускает видео и где-то раз в два месяца оборачивается и смотрит, что заходит, что не заходит, что подкрутить, как улучшить.
Да.
И у кого не растет канал, такого нету.
Ну, это 100% так, потому что сравнить, как я записывала видео на YouTube в начале и как я записываю сейчас, это, конечно, две большие разницы. Во-первых, мне даже сейчас и уроки курса легко записывать, потому что я знаю, что я могу встать перед камерой и говорить, не прерываясь, 30 минут. Хотя раньше мне нужно было вырезать, запиналась я постоянно, думала, так ли я сказала, а может, какое-то дурацкое слово употребила. Может быть, нужно тут предложение местами переставить. Короче, сильно запаривалась. А чем больше ты это делаешь, тем легче. И без практики, ну, это просто не приходит. Конечно, кто-то может быть более талантливый, у кого-то язык лучше подвешен, но я не могу сказать, что хорошо подвешенный язык — это мой талант. Вообще нет. Я скорее это развила, подкастом в том числе.
Вы что думаете, мы тут записываем, встречаемся?
Да, язык тренируем.
Слушай, дочке не нравится, когда я фотографирую ее без ее спроса. И речь, конечно, не о выкладывании в блоге, а просто, например, она там заснет как-то смешно, я могу ее сфотографировать, бабушке с дедушкой послать. А она может зайти в мой телефон, это увидеть, и потом реально обидеться. И говорит, не фотографируй без спроса. А я не могу, потому что сегодня у нее так ножки, пальчики торчали смешно. Я сфоткала, показала Юху, ну и тут она тоже. Что это? Почему? Я не знаю, это мое тело.
Угу.
Но она права. Она права, я понимаю ее прекрасно. Но она через 10-20 лет будет жалеть, что этих фоток у нее нету.
Ну так не показывай ей, складывай в папочку в какую-нибудь отдельную.
Так она сказала, вот знаешь, она сказала, сотри.
А, ну да.
Понимаешь, я не хочу подводить ее. Я сказала, я никому это не пошлю, хотя я уже послала моим родителям, но я сказала, больше никому не пошлю, да. И я сотру из телефона, но оно же все в облаке уже есть.
Да-да-да.
Короче, я не знаю. Я очень не хочу стирать такие фотки, которые я точно знаю, она через 20 лет будет cherish, будет ценить их так, что, понимаешь, да?
Да-да-да.
Я бы с удовольствием бы посмотрела на мои фотки спящие.
Я бы тоже. Я так любила, когда мама мне показывала альбомы, где я маленькая. Мама, давай посмотрим, как я была маленькая.
Да, вот Мася сейчас наконец-то, ему же вот сейчас 9 стукнуло, он наконец-то опять начал терпеть свои фотографии маленькие. А Дуся начала не любить их.
Угу.
Раньше вот Дуся до 6 лет, ей очень нравилось смотреть на себя маленькую, а Мася такой, фу-фу, не хочу. Прям убегал, орал, выключи, сотри и так далее.
Угу.
Но мы же не можем стирать все его фотки маленькие. Конечно, мы не будем это стирать. Сейчас он уже немножко так вырос, понимает, зачем это надо, и такой, ой-ой-ой, смешно. А Дуся начинает не любить. Переходный возраст. Но у меня есть одна фотография, которую я не знаю, когда-нибудь покажу сыну или нет. Тогда мне казалось, что это очень смешная фотография. А так я даже не знаю, как-то стрёмно показывать. Я сижу, по-моему, то ли книгу читаю, то ли что на полу, а он на молоко пьет из груди. Ну, то есть он начал ходить у меня,
ага.
Ну, годик, ну, может, год и месяц. Я примерно тогда как раз закрыла ГВ. То есть я сижу одетая, а он просто оттянул ворот и к груди присосался стоя. А я что-то книжку читаю. А он взял, отодвинул майку, отодвинул грудь и давай кушать. И Юхан это сфоткал, потому что это было очень мило. Очень классная фотка.
У меня у бывшего парня, у родителей был тоже альбом их с детскими фотками. И я так понимаю, что они в 70-е были очень такими отвязанными хиппи. И там есть фотки, где... Да, мамина грудь там прям фигурирует через фотографию. И когда она нам этот альбом показывала, я видела, что он просто вот такой, блин, как бы,
вот,
ужас,
понимаешь?
Что это?
Да я знаю, потому что...
стыд, нет.
Мне кажется, что моя грудь — это самое натуральное, что может быть.
Вот, и его маме тоже так казалось. Она стоит там молодая.
Подожди, это родители твоего мужа?
Ира, как ты можешь себе представить мою сирийскую свекровь, полуголую топлес хиппи. Ну, камон.
Подожди, еще раз, кто это был?
Это тогда? Давно мой бы там супер бывший парень.
Окей.
Okay. Нет, не моя свекровь никогда в жизни бы так не сфоткалась. Упаси Господь, ты что? Нет, и тем более не показала бы никому. Но да, то есть тогда, получается, наверное, мама тоже подумала, что да, конечно, нужно сохранить это супер естественно. Может быть, ей самой приятно на это смотреть, но ее сыну не было приятно.
Я представляю, мне бы было бы стрёмно, если бы я показывала бы моему парню фотографии семейные, а моя мама там голая.
Да, да, вот тут мы на нудистском пляже, ой, смотри, какой маленький попочка бегает, ой.
Ну или даже просто дома. У нас, кстати, семья очень даже, ну, голышовская. Мы после душа спокойно ходим и сохнем. То есть можно завтрак начать. Это вообще, кстати, очень часто осуждается. Вот видишь, у Юли глаза огромные просто. Мы ходим спокойно, можем голыми пройти. Ну, вообще, я не знаю, когда это надо заканчивать, но, по крайней мере, из душа в спальню никогда мы не будем заканчивать. Мамуля, ты же не закончила? Не закончила. Вот так вот. Все дома делают, как хотят. У нас как-то с этим очень спокойно. Особенно
Вот ведешь подкаст с человеком 5 лет, думаешь, ты уже все про него знаешь, уже все. И тут мы выясняем, что ее муж завтракает голым и сушится.
Ну, он не прям завтракает, но может начать готовить, потом одеться, что-нибудь одеть, да.
То есть он стоит там голый на кухне и готовит завтрак?
Ну, я считаю, что если Стеллану Скарсгорду это можно.
Что?
Александр Скарсгорд рассказывал. Александра, знаете, Скарсгорд?
Ну
это
да,
шведский,
но ему вообще грех одеваться, в принципе.
Я не про него, я про его папу, которого я очень люблю. Кстати, вот кто, я считаю, красавчик настоящий, это, конечно, Стеллан Скарсгорд. Так вот, Александр рассказывал, он привел как-то подругу домой, ну, какую девушку, с которой встречался, там папа голый бекон жарит.
Очень близкое знакомство с родителями произошло, да?
Нет, у нас не так, конечно. Мы все прилично одеты. Но если надо походить посохнуть, вообще без проблем. Ну, то есть, no problem, ноль проблем. И дети спокойно голые бегают, хотя им уже, ну, сколько? Ну, Масе 9, но он спокойно по дому голый ходит. После душа или до душа. А когда надо заканчивать? Я не знаю, надо ли заканчивать?
Не знаю, я не начинала, поэтому я не знаю, когда надо заканчивать.
Подожди, ты вообще, ты вот в душе одеваешься?
Да, я никогда не хожу голая по дому, даже если одна. Ну ладно, из души я могу пройти, скажем, да? Но,
ну окей,
Кира, мы не живем
обернутая
в частном
окей.
доме. Да, в полотенце. Мы не живем в частном доме, у нас дом напротив. И как раз...
Ну это их проблема.
Ну да, это их проблема, но...
Так, Юля, неправда, я знаю вашу из окна вид, там далеко.
Ну, далеко, но я, например, вижу своего соседа, который очень любит выйти из душа, и у него такое круглое
голый.
Зеркало, ну, голый или в полотенце, полуголый, и он стоит там и бицухи свои так играет, ими смотрит на себя, думает, какой я классный, и я в спальне. Ну, нет, мне не мешает, но у меня такое чувство, что я случайно подглядываю за человеком в его какой-то очень интимном акте с самим собой. Он, наверное, для себя это делает. Или, может быть, хотя, что он не задергивает занавески? Может, он хочет, чтобы на него смотрели? Я не знаю.
Нет, он просто швед.
Ну да, шведам и занавески вообще пофигу. У многих их нету.
Я не люблю одеваться в душе, потому что в душе влажно.
У нас нормальная вытяжка. Я иду... Короче, я могу выйти в полотенце, если нет детей дома.
А если дети дома, то в полотенце не выйдешь?
Нет.
Видите, мы сегодня нашли очень много различий между нами. А в нижнем белье?
Тоже нет. Я никогда перед своими сыновьями не хожу ни голая, ни в нижнем белье, даже в трусах.
Девочки, у нас тут мнения поделились. Я хожу голая. Пожалуйста, напишите внизу. Подожди, а как ты в душе? Вот в бассейн вы идете?
Ну, в бассейн... Ладно, в бассейн, да, хорошо. Там я моюсь в душе, соответственно, они тоже там.
Ну, это логично.
Это логично. Или в бане, например, если я их мою, то тоже. То есть это место... Хотя они с папой в основном в
баню,
ходят.
В бане, кстати, мне стрёмно голышом.
В баню они с папой ходят, на самом деле, я сейчас подумала.
В баню я полотенцем обматываюсь. Mm-hmm, mm-hmm. Полотенце всегда можно в бане.
Не, в такую баню я тоже голая не хожу, где там другие люди. Я тоже полотенцем обматываюсь. Я имею в виду баню у дедушки. Хотя они больше вот с папой ходят в последнее время. Короче, мы не голая семья. Не осуждаю голые семьи. Все могут делать, что хотят. Но я как-то и выросла в неголой семье, и у нас дома принято, что, ну, что мы не ходим голыми. И я считаю, что в какой-то момент пацаны начинают все равно расти, и я вообще не хочу, чтобы они каким-то образом ассоциировали меня с каким-то голым телом вообще где-либо.
Я думаю, они не будут ассоциировать. Интересно спросить моего брата, который всю жизнь рос с мамой, которая, ну... Она не... Мамуль, извини, что я тут про твои телеса, но я думаю, все нормально. Мы спокойно можем в нижнем белье пройти, когда нужно одеться, в стирке забрать платье какое-то, то есть спокойно. Вот, я не думаю, что у моего брата это травмировало.
Ну вот надо у него спросить. Смотрите, я тоже не думаю, что это как-то дико травмирует детей, если мама прошла в трусах. Нет, я так не думаю, пожалуйста, не надо тут как-то это все в крайности вгонять.
Извините, да.
Просто, ну, у нас так принято, что если какое-то правило в семье, оно не на полпалочки. Ну, вот у нас принято, мы не ходим голыми, мы никогда не ходим голыми. Ни даже пробежать, ни добежать.
И
ни...
дети тоже.
Дети, ну, мы тоже, они сходили в душ, мы берем туда пижамы, трусы, мы их вытираем, мы их одеваем, но у нас нет проблемы с влажностью, вытяжка хорошая, вентиляция, и да, они одеваются, выходят в пижамах.
Не знаю, у нас вроде тоже вытяжка нормальная, странно. Короче, хочется сначала холода как-то после жаркой бани там. Я просто как напарюсь, знаешь.
Какой интересный оборот приняла наша сегодняшняя дискуссия.
Вы пишите в комментариях, как у вас с этим дела обстоят дома. Знаешь, что вот мы, например, с друзьями снимали домик на лыжах, когда мы катались зимой, и будем еще раз снимать в этом году. И обычно в таких домиках в горах, где на лыжах есть возможность покататься, там бани во всех домиках. Такие маленькие, знаете, сауны маленькие. И мы делимся обычно мальчиков и девочек, и сначала девчонки, потом мальчишки или наоборот. И мы когда пошли девчонки, мне стрёмно было голой с подружкой идти. Угу. Я полотенцем обернулась. Вот даже родной человек, близкий, вот с тобой условно, мне стрёмно было голой. Хотя она спокойно голая сидела, как будто вообще все нормально, и мне было это нормально. Но мне стрёмно почему-то голой сидеть, угу. А с семьёй не стрёмно. Вот странная такая тема, да. Ты бы со мной в бане голой обсидела?
Да.
Или в полотенце?
Да.
Что да, в полотенце,
но
или голая?
Сидела бы и голая бы сидела, и в полотенце бы сидела с тобой. Ну вот, например, со своей соседкой или со своей коллегой я бы не хотела. Ну знаешь, корпоратив в бане, условно.
Ну да.
То есть мы, например, общаемся, скажем, это моя начальница, и тут мы с ней стоим такие голые. Я, наверное...
Потом ты будешь ее представлять голую, да, на каждом собрании. Когда у вас...
Ну, знаешь, как говорят, чтобы не стесняться говорить на публику, представьте, что они все голые, или там, что они
а
там в нижнем белье.
Уже видела всех голых.
Я всех видела, могу в красках представить. Ага, этот вот такой, это такая. Слушай, я даже не знаю, вот... Про это очень много говорят, опять же, в благосфере. Вот, там, свое тело, это empowering, это феминизм, вот, пользоваться своим телом как арт-объектом, показывать, короче, не прятать. Наше тело — наше дело. Я супер с этим всем согласна. Когда другие люди это делают, я вообще не осуждаю, там, хоть как, хоть там в каких угодно видах. Но лично я, вот, мне тяжело просто выйти и свое тело вот так вот прям всем показать.
Да, мне тоже.
Даже ну, как соседу. Бы я не могу. Даже соседу. Даже если я его через день вижу у зеркала там, горцующим. Нет, не хотела бы. А ты знаешь этот случай? Я, правда, теперь немного усомнилась, но это же, наверное, не была газетная утка. Я сейчас тебе расскажу, ты скажешь, что женщина подала в суд на мужчину, который каждое утро мастурбировал в своей ванной комнате, она приезжала мимо на поезде, а в ванной комнате окно, и ей было видно. И она его, типа, проезжала и видела несколько раз. И написала заявление в полицию.
В Швеции?
Да, в Швеции.
Интересно, из этого что-нибудь выйдет или нет? Потому что дома ты можешь делать, что хочешь, по идее.
Да, но так как это напротив окна, это посчиталось, что это как бы такое intentional...
Intentional эксгибиционизм.
Да.
Интересно. Вот смотрите, в Швеции можно топлес ходить в публичном пространстве. То есть не в рестораны, магазины, а в парках, на улицах, пожалуйста. Женщины и мужчины, конечно же, женщины в большинстве своем не ходят. Можно увидеть на пляже топлес, не надо на нудистский пляж ради этого ходить. В парках иногда можно топлес увидеть загорающих девушек, но это вот максимум. Пацаны же горцуют вон через весь Стокгольм в этих трениках, когда они бегают. Такие хоппа, красивенько так.
Еще немного рекламы Стокгольма, спасибо, Ира.
Да. И на своей территории ты можешь спокойно топлес ходить всегда, 100%. То есть даже если это твой участок, который выходит на магистраль, например. Uh-huh. Это твоя территория, именно при доме, да, твой участок. И даже если тебя все люди видят на свете, топлес спокойно абсолютно, потому что и на улице можно топлес.
Да.
А вот на улице нельзя без трусов ходить. Ну, то есть ты обязан закрывать гениталии в Швеции. А вот на своей территории, по идее, можешь как угодно делать. Вот вопрос, если твой участок, он прямо около школы, угу, или около чего-то. Как вот с этим закон? Интересно, я не знаю. Может, у нас кто-нибудь умный в комментариях напишет нам?
Угу.
Напоминаю, что все эпизоды можно обсуждать под постом в нашем инстаграме, угу, на «давай», нижнее подчеркивание, по нижнее подчеркивание чесноку.
Да. Но на самом деле нам уже пора заканчивать, Ир, потому что ты сказала, что тебе нужно закончить 9:55, а сейчас 54.
Да, мне через 6 минут надо вылететь пулей из дома.
Давайте, всем пока. Приходите на Инстаграм, вот как раз где обсуждать, это давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку, или ко мне, Юлия, нижнее подчеркивание бандок.
Или ко мне, Стокгольм, нижнее подчеркивание Ира. Хочу только пожаловаться быстренько на Юлю. Мы пока сидим, болтаем, она ногти чистит.
Я не чищу, я у меня кисточка в руках, я что-то ее тереблю.
Ага, и она это делает прямо перед камерой. Поэтому мне это прямо на пол экрана все ее теребление
да
было
ладно.
Только что.
Ой, извини.
Очень смешно. Я все вижу, то она огонь зажгла, и у меня весь экран вспыхнул.
Вот такой вот у нас многосторонний подкаст сегодня.
Да вообще просто. Короче, спасибо, что слушали. Мы вас всех обнимаем.
Угу. Всем большое спасибо и всем пока.
Всем пока.